«Свобода» в клубах, проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Цивилизация. История понятия в Европе и в России. Обсуждаем книгу «Цивилизация или война миров» с ее автором Михаилом Вележевым, а также историками Кириллом Левинсоном и Ильей Жениным. В записи философ и культуролог Виталий Куриной. Ведет программу Елена Фанайлова.
Слово «цивилизация», возможно, одно из самых популярных слов сейчас не только научного обихода, но и просто бытового. Под объявлением о том, что презентация книги «Цивилизация» состоится в Фейсбуке, кто-то написал, это про компьютерную игру, что ли? Да, и в вашем вполне остроумном предисловии, Михаил, говорится, что, коротко, слово «цивилизация» вообще амбивалентное. Его можно использовать как в весьма консервативном контексте и консенсусе для объяснения геополитических стремлений, для поддержки национализма и в то же время для каких-то демократических идей и направлений оно может быть вполне актуально. Вот что мы об этом обо всем думаем? Еще, конечно, вот на русской почве меня страшно интересует судьба этого слова. Но пока вот коротко, что оно для вас сейчас означает?
Для меня, как для историка, пожалуй, оно не актуально. Надо сказать, что это странная история, потому что я написал книжку про понятие цивилизации, но ни в одной своей научной работе им не пользуюсь как частью собственного словаря.
Но оно вообще, конечно, довольно архаично, звучит в историческом плане.
Как вы, да? И, в общем, стараюсь скорее его избегать. Ага. Между тем, как в общественно-политической речи, это, по-моему, страшно важное понятие.
Абсолютно. Кирилл, как
на ваш вкус? Я тоже, как исследователь, как историк, не то что избегаю, мне даже не составляет труда его избегать, оно для меня вообще не существует как такое эвристическое понятие, которое мне могло бы пригодиться в моих исследованиях. У меня как бы и темы, и подход совсем другие. И если я использую это слово в историческом контексте, то когда речь идет, цивилизация майя, раскопки, древней цивилизации, штампы, которые просто не относятся к моей теме, а в общественной такой политической бытовой лексике, тоже я, поскольку редко высказываюсь на эти темы, то мне как-то и ни к чему оно. А само по себе оно мне кажется таким вот, то, что германский лингвист Уперкс назвал пластиковые слова. То есть такие, из которых можно как бы вот формовать все, что угодно, слово, которое оно такое яркое, упругое, модное.
И всегда модное. Уже три столетия модное.
При желании можно его приспособить к чему угодно. Оно так пластично принимает.
Да, Кирилл, спасибо, Илья.
У меня, в свою очередь, я его использовал в силу того, что я писал о Шпенглере. И обойти.
Закат Европы без слова цивилизации, конечно, невозможно.
А так, в принципе, я согласен, но что поразительно, мне здесь пришлось так выступить экспертом для оценки каких-то образовательных программ по истории. И вот этот вот цивилизационный подход, который был очень популярен в начале 90-х годов, он остался до сих пор.
Вот давайте мы об этом скажем. Мне кажется, что это страшно важно, что Михаил об этом вспоминает, что цивилизационный подход появляется в России в эпоху перестройки, когда марксистская идеология находится в кризисе, и чем-то нужно ее заменять. Давайте мы немножко вот об этом скажем. Кто лучше? Давайте, автор книжки.
Я могу только отослать к книге, где я об этом говорю, и, значит, в частности, я привожу цитату из одной из статей Михаила Андреевича Бойцова, историка нашего замечательного медиевиста, который очень точно об этом написал. Действительно, вдруг оказалось, что марксистская идеология не работает. второй половине 80-х. Ну, не работает она.
Объяснять мир ей больше невозможно. В том числе и развитие собственной страны.
Или она не продемонстрировала каким-то объективным образом свою несостоятельность, а просто в перестроечные годы...
Но она была поставлена под сомнение.
Да, было, ну, как сказать, ослаблено то табу на какие-то альтернативы, которые раньше ее оберегала от любой критики. И, соответственно, стало многим историкам понятно, что можно ее долбать, эту вот пятичленку, да, и с помощью чего-то эту формационную теорию можно долбать. И это должно было выглядеть как-то так более-менее солидно.
Представительно.
Да, и одним из как бы таких таранов, с помощью которых можно было ее долбать, это вот говорить, что не было никаких формаций, или нам не нужны никакие формации. Каждая цивилизация, как, значит, говорил Бицилли, напрямую связана с Богом, и вот, значит,
уникально, должны,
да, уникально, и этим цена, и мы, значит, не должны ее ставить на эволюционную ось и говорить, что вот это там еще недоразвито, а это вот прогрессивно и так далее. А что вот мы можем рассматривать, допустим, то же самое Средневековье, как такую вот особую цивилизацию, и она сама по себе цена, а не потому, что за ней последует там, значит, революция. И тогда вот это слово «цивилизация», оно вошло в лексикон историков, которых позже допустили к написанию учебников.
Цивилизация настолько значима, что порой кажется, будто мы пользуемся этой категорией с незапамятных времен. Между тем, это не так. Люди изобретали новые понятия, когда нуждались в более эффективном инструменте познания – себя, общества и окружающего мира. За каждым из ключевых терминов человеческого мышления кроется сильная концепция, в определенный исторический момент позволявшая истолковать происходившие с человеком события более четко, ясно и наглядно. Сейчас большинство политических терминов столь прочно вошло в оборот, что мы не задумываемся об их происхождении и истории, не отдаем себе отчета в том, какие проблемы человек пытался решить с помощью того или иного понятия. А на самом деле имя существительной цивилизации в европейских языках появилось и утвердилось достаточно поздно, во второй половине 18 века.
Значит, в 90-х появилась книга Хантингтона
«Цивилизация». Раз уж вы о ней вспомнили, давайте об этом.
И неожиданно...
Поп-писатели расскажем. Да, который...
Репертуар обновился, я бы сказал.
Хорошо, давайте о том, как он нам показывает, что он нам нового говорит о цивилизации, о невозможности, о кризисе глобализации. Я правильно помню его идею? Прежде всего, да, что цивилизация – это конфликт, что война будет продолжать являться способом решения цивилизационных конфликтов, верно, не излагаю?
Да, абсолютно точно. Так. Я только сказал, что ни одна из этих идей не является новой.
Меня удивило, когда я вашу работу читала, то, что я, например, совершенно забыла, что, оказывается, концепт войны является присущим вот этим всем разговорам про цивилизацию. Это и Шпренглер тот же, и более ранние работы. Да. Ну так чем нам Хантингтон? Народу
коротко, два тезиса. Так, первый тезис, действительно, который вы совершенно справедливо назвали, это о том, что нормальное агрегатное состояние цивилизации – это война, напряжение, конфликт, столкновение.
Конфликт.
Почему? Просто потому, что все эти цивилизации радикально отличаются друг от друга. Они как бы не могут дружить, они не понимают друг друга.
И он говорит, что их как минимум 5, а как максимум
8.
Там 12,
много разных классификаций, да. Но важно, что маркером, вот таким вот, как мы можем отличить одну цивилизацию от другой, является культура. И в этом смысле он эти два понятия, которые в немецкой традиции были радикально разведены, он наоборот их соединяет.
Как же он так захватил-то все умы? Это же все пользуются.
Сначала, значит, миру явился Фукуяма и объявил о конце истории. А он, значит, сказал, нет, история не заканчивается, у истории будет продолжение. И продолжение будет весьма печальное. А дальше история стала давать...
Ну, то есть он такой пессимист.
В общем, реалист.
Реалист.
И дальше история начала давать бесконечные подтверждения его пессимистической концепции.
Речь идет о 9.1.1, если я правильно понимаю.
Конечно.
Религиозный фундаментализм.
И началось нечто, что позволяет критикам этого мира говорить о невозможности существования исламской цивилизации, мирного существования исламской цивилизации и западноевропейской или западной. Извините, вот я прям совсем огрубляю эту ситуацию. Да. И при помощи, значит, Хантингтона теперь объясняется все последнее 20-летие, 19-летие.
Ну, Хантингтона много критиковали, надо сказать, и основательно, да, и, потому что это очень большое обобщение. И цивилизация бывает разная, но, кроме прочего, повседневный опыт цивилизации – это не только, как все мы знаем, война, но и сосуществование в одном и том же пространстве. Может быть, конфликтом, оно на самом деле не обязательно конфликтное. И цивилизации в повседневной жизни без конца друг с другом взаимодействуют. А пока мы не объясним всем, что они должны воевать, может, они воевать и не начнут.
Может, и не начнут. А я вообще уже предлагаю послушать Виталию Курину, философского культуролога. Мы вот начали с ним разговор с вопроса, как понятие цивилизации связано с еще одним наимоднейшим понятием под названием геополитика. Меня, честно говоря, это смешит, потому что геополитика – это страшно устаревшее понятие. Это вообще такой old fashion, мягко говоря, по крайней мере.
В этом смысле цивилизация выглядит респектабельнее.
Вот, я бы сказала, что у цивилизации пиар-то получше будет, если уж совсем шутить. Вот у понятия цивилизации все-таки пиар получше, чем у понятия геополитики. Потому что понятие геополитика, так, напомню, история вопроса, она просто привела к Первой мировой войне во всей юг России, и там продолжалось, вот, ну, короче, ничего хорошего с геополитикой у нас не связано. Значит, давайте послушаем Виталия Куринова, культуролога и философа.
Я понимаю цивилизацию как принципиально таким образом, что она не может быть связана с геополитикой. С моей точки зрения, цивилизация – это то, что в принципе не связано с историей своего происхождения. Цивилизация – это канализация, которую могут изобрести в Риме, и мы с вами прекрасно пользуемся. Это железная дорога, которую могут изобрести в Британии, и мы с вами прекрасно пользуемся. Это iPhone, который могут изобрести там в Калифорнии, и мы с вами прекрасно пользуемся. С моей точки зрения, вот что такое цивилизация. Да, так сказать, как бы. К сожалению, наше российское слово «употребление», прежде всего публичное слово «употребление», толкует это совершенно иначе. Кстати говоря, оставляет нас без термина, который бы хоть каким-то образом маркировал вот такого рода как бы глобальную универсальную культуру.
Мы еще не сказали, а сказал Курино, это то, что цивилизация – это еще и канализация, железные дороги и айфоны. То есть все-таки есть материальное носительство цивилизации. Да? И люди, которые в нее играют, они ее собирают из каких-то вполне реальных материальных кусков. Я, Илья, хочу вернуться к вашей идее о том, что в этой книге вам неожиданно показалось или любопытно показалось слово «земля», которое связано с цивилизацией. Я правильно понимаю вашу
мысль? Мне показалось интересным, что вот то противопоставление, которое закладывалось, и Михаил об этом пишет, в немецкой традиции.
Немецкая традиция между культурой
и цивилизацией. Да. Угу. В какой-то момент она обостряется, в какой-то уходит в тень. Угу. Но в том или ином случае это связано с культурой, в том числе с землей связано было.
То есть,
если взять римскую традицию, то это изначально тоже было связано именно с обработкой земли, соответственно, для создания некого продукта. В данном случае, как они там, не знаю, какой-то культуры. Агротехническое, там, не знаю, что-то такое. Вот. И в этом смысле это, конечно, интересно, потому что мы видим, как корень один, потом они расходятся, потом что-то уходит в тень, что-то остается там в свете исследовательского интереса, а потом они опять соединяются, потом они опять расходятся. И вот это, ну, корень один, вот это мне кажется очень интересным, да, как может разойтись и противопоставляться друг другу.
Вот объясните мне вот всю эту коллизию. Я как человек простодушный для себя не понимаю, почему такие споры цивилизация против культуры, почему не версус культуры, почему вообще возникает и у немцев, и у французов затем вот эти периоды, когда слово цивилизация страшно критикуется. А что это за феномен? Он связан каким-то образом, у меня есть такое подозрение, с формированием национального государства, вот кажется мне так. И зачем, почему это, ну, прям там споров было огромное количество, это политическое дело прям буквально, цивилизация или культура?
Я все-таки, наверное, коллегам-германистам передам слово, потому что речь идет о специфических, очень интересных процессах в немецкой культуре, происходивших, когда немецкая культура осознала себя в качестве уникальной, а как раз противовес просветительской французской, да, придворной французской, даже лучше сказать.
Ну, я бы, может быть, к этой вот националистической линии добавил еще линию, связанную с индустриализацией, модернизацией, развитием промышленного капитализма, так, которая радикальным образом меняла жизненный мир людей, вот то, как бы, во что и как они одевались, на чем они перемещались, что вокруг не было. И это привело к тому, что некоторые авторы стали разделять значение слов цивилизация и культура одному из них. Кстати, не всегда цивилизация, некоторые наоборот делали. И это не было каким-то господствующим таким всеобщим трендом. Это был, ну, как бы один, другой из многих разных вариантов, которые просто задним числом, так сказать, глядя сквозь призму Томаса Манна и Шпенглера, мы особым образом как бы замечаем в дебатах 19-го столетия. А что цивилизация — это вот действительно там айфоны, канализация и, значит, железные дороги, то есть тот материальный комфорт, та техника, которая меняет нашу жизнь, те вещи, которые связаны вот с, так сказать, с разумом, с материальностью, да, с бытовыми какими-то удобствами, и дальше либо они позволяют создавать некоторые культурные блага. Это один вариант, когда цивилизация является субстратом для культуры, а культура — это духовная, это мысль, это вера, это поиск, это философия и так далее, и так далее. Либо они начинают противопоставляться друг другу, и тогда, значит, некоторые, повторяю, не все мыслители говорили, что вот цивилизация — это Запад. Не только у нас есть разделение на мы и Запад, да, но и в Германии существовало точно так же. Так вот, есть Запад, это Англия и Франция, который, так сказать, впал вот в поклонение цивилизации как вот этому капиталистическому такому прогрессистскому
и техническому,
да, техническому, демократическому, бездуховному,
миру, да, бездуховному,
да, и так далее. А мы здесь вот представляем, да, хранители, поскольку Германия отставала именно вот в это, то это не отставание, это на самом деле наше преимущество, что вот мы как бы здесь в Германии занимаемся больше культурой, мы больше ей, так сказать, служим чему-то бескорыстному, возвышенному, прекрасному, вечному и так далее.
Все-таки, я думаю, совершенно справедливо нужно добавить, что понятия и цивилизации, и культуры кристаллизуются в период наполеонских войн, когда, кроме прочего, немецкие государства разные терпят военные поражения. Когда эти вопросы, которые справедливо описал Кирилл, они становятся элементами политической повестки. Вот нужно как-то объяснить, что с нами происходит? Это страшное поражение Священной Римской империи, германской нации, которая существовала, значит, 10 веков, исчезает волей Наполеона. Пруссия тоже унижена. Как? Где искать выход, да, этого политического глубокого кризиса, да, и военного? И вот тогда оказывается, что дух — это как раз то, что нельзя завоевать мечом.
Давайте обсудим тогда вот русскую историю вопроса. Все-таки вы упоминаете в своей книге, что понятие цивилизации появляется в России вместе с интересом французских просветителей к Екатерининскому дому и к эпохе Екатерины. Да. И что именно тогда это слово впервые вбрасывается в интеллектуальный и политический обиход.
Слово «цивилизация» все-таки, это тут важно помнить, что в русском, именно в русском языке, да, политическом языке, очень поздно, гораздо позже тех событий, о которых вы говорите.
Да.
А именно, вот по моим, может быть, не совсем, наверное, точным, но приблизительным подсчетам, в 1630 году. То есть, может быть, и раньше где-то употреблялось, но
вот,
но я не нашел, во всяком случае. Да, я довольно много искал.
Где-то в литературе, в словарях, да?
Ну, в словарях, да, и вот в журналах. Но дело все в том, что мы хорошо знаем, что русская образованная элита обсуждала политику зачастую не на русском языке, а или философию, а на французском.
Да,
да, и в этом смысле слово «цивилизация» с самого начала с нами, вот как оно практически появляется в европейских языках.
То есть они его употребляли, не переводили?
Ну, да, просто не переводили. Наиболее характерный пример, показательный, на мой взгляд, «карамзин». «Карамзин» нет, но есть несколько употреблений таких в важных, сильных местах. Он пишет по-французски. И совершенно, значит, и в письмах даже он употребляет, он пишет по-русски, а вот это слово пишет по-французски. Не было нужды. Почему? Потому что французское слово гораздо лучше отражало смысл понятия, да, чем эквиваленты возможные, которых в русской культуре еще не было.
Ну, как мы сейчас пишем какой-нибудь там soft power или что-нибудь в этом роде.
А вот,
Заемное понятие, для которого еще нет искусства.
Но само понятие было. А с другой стороны, действительно, когда слово «цивилизация» во французском языке начинает появляться, и Дидро, и Бодо, это известно, это хорошо описано в научной литературе, интереснейший сюжет, оно сразу начинает с России ассоциироваться. И в этом смысле...
Мне это тоже показалось ужасно любопытным. Да. То есть вот эти вечные споры, Европа или Россия, Екатерина, ты писала, что она Европа,
Россия
что там говорит.
Россия европейская, да, Александр.
Да. И кто прогрессивнее, кто не прогрессивнее, выясняется, когда по каким-то деталям начинаешь разбирать, что в каких-то моментах Россия действительно была надеждой и более демократической, и либеральной, чем какие-то европейские структуры это могла понятно, предъявить. Да. И одновременно она же является таким, вот глядя уже с нынешней колокольни, таким колонизаторским большим проектом Екатерины. Вот эти противоречия, конечно, у меня с трудом в голове укладываются. Россия, да, они называют, французы называют Россию как такую цивилизационную надежду.
Ну, 18 век, что все создают колонии, в этом смысле России не исключение.
Не исключение. То есть,
Британская империя сколачивается, как раз идет освоение Северной Америки.
Так.
Все проникают куда-то за пределы европейского континента. Это как бы и Россия в этом плане вполне себе.
Они же говорят, что это сильная
цивилизация. Михаил же приводит в Семилетнюю войну.
Ага.
Вот две колониальные державы, Франция и Британия, выясняют между собой отношения в Северной Америке. В этом смысле колониальный опыт он уже был. И здесь Россия не исключение. Другой вопрос, что там масштабы другие, нет океана между метрополией и колониями. Там как бы техника должна быть другая.
Интересно, что они видели, эти европейские люди, что их так привлекало в этом русском пространстве.
Вот представьте себе, живем мы сейчас, и вдруг возникает перед нами страна, которую никто вообще никогда в жизни не слышал. Я не знаю, какой пример, но сейчас у нас в эпоху глобального мира это трудно себе представить. Угу. Не знаю, по которой мы никогда... Новая Зеландия, не знаю. Пусть на меня никто не обижается. Да?
Новая Зеландия, это внеземную цивилизацию.
Внеземная.
Представляете, что марсианский флот, не знаю, или новозеландский флот воюет вот сейчас в Черном море.
Так.
Что это такое, да? Вот это эффект от присутствия России.
Понятно.
Ну, то есть империя, это понятно, что вся эта история подверглась мифологизации. Одна из самых ярких, по-моему, это, конечно, заключительные абзацы, фрагмент первого тома «Демократии в Америке», так Виля, да, где он говорит просто единственное, что не он первый, но тем не менее очень риторически выстроенный, да, о том, что два государства, о которых никто ничего не знал, Соединенные Штаты Америки и Россия, и они разделят потом мир, да, одно...
Это удивительный прогноз, конечно, возвращаясь там к идеям геополитики, просто я с такими глазами это читала.
Нет, это поразительная французская проза, очень убедительно звучит.
Так.
Ну, в общем, и понятно, что огромная страна, с огромным пространством, которая становится частью Европы. Благодаря, известно, Петр дал России тело, Екатерина душу. И вот эта душа начинает как-то... И дальше те теоретические концепции французских просветителей, которые формулируются абстрактно, у них возникает возможность быть испробованными на практике. И отсюда вот этот острый интерес к России. А что будет? А вот давайте, и в этом смысле, наверное, уместно вспомнить еще одно значение слова «цивилизация». Цивилизация не только как результат. Мы цивилизованные люди, потому что мы умеем, не знаю, пользоваться...
То-то, и то-то, ножом и вилкой, а также в космос.
А цивилизация как процесс. Как процесс становления цивилизованным.
Задача этой книги – заново собрать концептуальный пазл под названием «цивилизация». Нести ясность в вопрос о том, как мы употребляем это понятие и как его использовали до нас. Систематизировать языковой опыт прошлого и настоящего в историческом контексте. Моя цель – показать, какие действия можно и можно было совершать с помощью слова «цивилизация». Какие цели способен преследовать человек, апеллирующий к этому термину.
Вы смотрите и слушаете «Свобода в клубах». «Цивилизация. История понятия в Европе и России». Программу ведет Елена Фанайлова.
Хорошо, что такого рода вообще книги стали у нас появляться. Это, собственно говоря, такая популярная история понятий. В любом случае, это важный ликбез, который более-менее хорошо привязан к тексту. Да? И я рад, что такого рода тексты появились на русском языке. Нетривиальные авторы там оказались включены, но вот я очень рад, что там начал фигурировать Иван Максимович Ястребцов. Так сказать, фигура у нас каким-то образом забытая за пределами истории педагогики, а на самом деле чрезвычайно важная в разных контекстах. Вот, по крайней мере, для меня это было чрезвычайно приятно и отрадно. Так сказать, что такого рода авторы, и, собственно, российские, и нетривиальные, вот, вошли в поле зрения этой работы.
Про Ивана Максимовича Ястребцова скажем несколько слов. Это действительно безумно интересная фигура, поскольку его наработки, если, опять же, так очень просто говорить, его наработки потом используются министром просвещения Сергеем Уваровым, автором известной трилогии «Православие, самодержавие, народность». Кто расскажет нам об Иване Максимовиче Ястребцове, и что он, такого написал. Да, давайте, автор. Что такого написал Иван Максимович, что вот, собственно говоря, вводит понятие цивилизации и на русскую почву уже в таком широком контексте. Я правильно понимаю?
Да, и вообще про Ивана Максимовича можно говорить бесконечно. В общем, это педагог, который, особенность которого заключалась в таком глобальном, как мы бы сейчас сказали, междисциплинарном мышлении. Поскольку в первой половине 1830-х годов он в журнале «Московский телеграф», но и отдельными изданиями публикует целую серию работ на совершенно разные темы. Про географию, про воспитание детей, про воспитание подростков.
А где он в школе работал? Где он работал?
Нет, он работал потом, собственно, в Министерстве народного просвещения. Да, он чиновник. Самое главное, четвертое, он включает во все эти рассуждения о том, как нужно воспитывать детей, вопросы высокой политики. Да, судьбы России. Да, и вот это сочетание воспитания такой цивилизации, да, образования, просвещения и судеб мира, которые мы наблюдаем в его трудах, оно обратило на себя внимание министра Уварова, который сам был большим почитателем Франсуа Гизо, поэтому любил слово «цивилизация».
Итак, Уваров вслед Ястребцову задал цивилизации почти исключительно образовательную культурную траекторию и вписал понятие в полемический контекст противостояния Западной Европе. Бюрократическая программатика языкового жеста Уварова более или менее понятна. Связывая цивилизацию прежде всего с образованием и культурой, он заявлял монарху и публике. Министерство народного просвещения – это основной двигатель общественного и национального развития России. Уваров опирался не только на концепцию Гизо, но и на классическое немецкое противопоставление цивилизации и культуры. В 1830-е годы он формулировал официальную позицию российских властей в сфере культуры и науки, имея все возможности ее эффективной медийной трансляции. Именно благодаря Уварову русская цивилизация стала прежде всего ассоциироваться с достижениями в интеллектуальной области. Словопотребление Уварова оказалось удачным. В течение почти 30 последующих лет понятие «цивилизация» использовалось почти только в сфере литературы, критики, историографии, иначе говоря, в рамках текстов, интерпретирующих культурную активность человека и общества.
Почему очень интересно читать Ястребцова? Потому что он все время, в каждой своей статье, он думает над словами, которые он употребляет. Что не всякий практический философ того времени делал. То есть он говорит, так, а вот это слово, значит, нет-нет, вот лучше я скажу «цивилизация». Да, потому что это вот слово «цивилизация», конечно, которое от Гизо, прежде всего, оно полнее, оно лучше отражает суть вот этого сочетания многообразных факторов, которые делают из человека человека. И Уваров это все разглядел и страшно ему понравилось. Вот сейчас мы будем воспитывать русского человека, чтобы он стал цивилизованным, но, конечно, не так цивилизованным, как во Франции или где-то еще, а как вот вы сказали, триада, да, православие, самодержавие, народность. И это и будет нашим путем к западной цивилизации. Да, и довольно причудливая схема. да, который, да, в который Стрельцов оказался просто чрезвычайно уварова полезен. Он дал ему деньги, премию в 1934 году, его поощрил, да, и воспользовался результатами его
и
труда.
И после этого?
Да, и, кстати, между прочим, да, через некоторое время после этого Стрельцов исчез. Это довольно занимательная история.
Да, то есть его отодвинули от деятельности?
Его отправили в царство польское, в северо-западные губернии заниматься просвещением. И там он заскучал. Что-то ему не получилось. И тогда его потом, значит, как-то уволили.
Ну что ж, прекрасно. В общем, использовали ресурсы.
Ну, так как, да.
Иван Максимович,
ну, я правильно? Иван Максимович,
конечно,
Илья. У меня был вопрос, Миш, к тебе. Ага. По поводу идеологизации. То есть можем ли мы говорить, что происходит такая идеологизация в этот момент в России самого понятия цивилизации? То есть оно становится таким политически важным, идеологически наполненным.
Конечно.
Вот происходит.
Конечно.
То, чего не было, я так понимаю, у ГИЗО в такой степени.
Ну,
все-таки это был более такой универсалистский термин, исходя из просвещения.
Да. Да. Нет, ну в России действительно, что сделал Уваров? Уваров, не я первый, разумеется, это все описываю. Уваров связал, важно, цивилизацию, прежде всего, с просвещением и с образованием, а не, скажем, вот с теми явлениями, о которых Кирилл говорил, да, с экономикой, с потреблением. Да, и за счет этого он, собственно, да, императору точно совершенно говорил. Вот все-таки вот мое министерство, оно отвечает за цивилизацию. И за все хорошее, и за все будущее, значит, светлое, которое предстоит России. Да? Это был очень, конечно, расчетливый бюрократический ход, что, по-моему, очень важно во всей этой истории.
Да, важно, но...
Вот но появляется идеология, правильно?
Идеология, разумеется,
которая, подводит цивилизация.
Да.
Вот, мне кажется, вот это вот очень важно, и вот это очень хорошо прописано.
Что делает русскую цивилизацию отдельной от других? То есть
именно цивилизация, потому что Германия особый путь был связан с культурой, а в России с цивилизацией. Вот это, мне кажется, интересно. Не русская культура, а русская цивилизация.
Я бы сказал, здесь одно примечание бы сделал, что когда мы говорим о цивилизации, скажем, вот по моим наблюдениям, страшно это слово любил и ценил Белинский. Употреблял очень часто.
Давайте нам про него расскажете.
Он все-таки употреблял это слово скорее как западник. В том смысле, что вот есть западная цивилизация, по большому счету только она и есть, никакой другой нету. И мы должны всяческим образом стремиться с ней воссоединиться. История про цивилизацию как нечто свое, не похожее на западное, нам присуще, возникает, конечно, уже в середине века у Данилевского. И затем у его бойких последователей, в числе коих нужно указать Федора Михайловича Достоевского, который много и часто
приближал к этому
слову. Да.
Но есть уж про великих русских писателей, критиков слова цивилизация, Лев Толстой, коллизия его критики цивилизации. Он как кто критикует цивилизацию? Как гуманист, как, не знаю.
Ну, в какой-то мере, мне кажется, что Толстой как-то так, по-своему, так сказать, в общем, тоже воспроизводит это же противопоставление
цивилизации,
культура, да, какой западной, вот такой никчемной и вредной, и, чего-то такого вот простого, правильного, может быть, и как сказать,
более глубокого,
более высокого, более какого-то, значит, вечного, которое должно быть, может быть, и нету, но должно быть здесь у нас. И в этом смысле мы не особая цивилизация, а что вот есть цивилизация, которую нам сюда пытаются немцы или там какие-то, значит, иностранцы принести, а наши наивные люди пытаются ее у них заимствовать, в то время как на самом деле надо не это. Народу не нужны вот эти вот все, значит, побрякушки, а ему нужно другое что-то. И вот оно-то и есть подлинная истина.
Я хотел еще
один маленький такой сюжет или там линию подхватить. То, что вот Истребцов заскучал в царстве польском, это на самом деле очень не случайно, потому что если мы говорим о создании колониальных империй, которые, допустим, вот Франция, да, особенно, провозглашали, что они осуществляют цивилизаторскую миссию по отношению к этим народам, да, племенам, значит, туземцев там, оно, значит, их цивилизует, то в России еще как-то можно было это утверждать по отношению к народам, населявшим восточную часть империи. Но когда привоевали Польшу, там, разумеется, невозможно было говорить о том, что, значит, вот мы осуществляем эту миссию цивилизаторизм по отношению к полякам, которые были гораздо грамотнее, у которых были университеты, у которых была конституция, у которых был парламент, много чего было, и соответственно, там приходилось очень туго людям, которые хотели туда что-то, какой-то свет, так сказать, нести. А эмиграция польская в Париже, прежде всего, но и в других местах, она воспроизводила или даже, можно сказать, заново создавала вот эту дихотомию цивилизованной Европы, которая в лице Польши имеет свой крайне восточный форпост, защищающий ее от варварской России, от деспотии, от, значит, вот этих азиатских орд и так далее, и так далее. Что потом, конечно, во время Первой мировой войны с восторгом использовали немецкие интеллектуалы, которые апеллировали к культурным народам, переводя это на английский как civilized world и на французский как мол цивилизе, спасите нас от, значит, русского варварства.
Зависимости, кстати, как известно. То есть очень высокой ценой, да.
Восточный фронтир. Это идея, которая... Ну, фактически два столетия, если не больше, существует и движется вот в этом мире в цивилизованный Запад и варварский Восток.
И тут самое смешное, что 4 года сражались, значит, на Восточном фронте против этих самых варваров. В 18-м году Шпенглер публикует свою работу, где все совершенно по-другому.
Давайте про Шпенглера. Еще одна поп-фигура, без которой не... Ну, интеллектуальная поп-фигура, без которой обсуждать цивилизацию, как понятие, конечно, невозможно.
В своей интерпретации цивилизации в закате Европы Шпенглер следовал по уже протаренному немецкому пути. Так, зрелый период развития он называл термином «культура», а закат связывал с цивилизацией. Единственное, культуру Шпенглера цивилизацию не отрицала, а оба термина обозначали разные стадии жизненного цикла. В первом томе «Заката Европы» он писал: «У каждой культуры есть своя собственная цивилизация. Цивилизация – неизбежная судьба культуры».
Культура живет, в какой-то момент она начинает омертвевать, окостеневать, превращается в цивилизацию. И тут неважно, Германия, Россия, тут как бы не против, а до и после. И в этом смысле мы сейчас, вот говорил Шпенглер, переживаем просто, ну, такой этап, да, тут ничего не поделаешь. Да, вот, ну, как бы все.
Причем у него там тоже неровное было. У него то Германия все-таки западная цивилизация, то есть шанс на выживание, потому что это и не совсем западная цивилизация. У него там
есть еще энергия.
А энергия есть, вот с таким восхищением смотрели туда, на Восток. Собственно, на Россию. Поэтому вот большевистские события так вот поразили, что то, что не вошло в эти два тома, потом выйдет отдельным изданием «Просачество и социализм», где будет много посвящено, собственно, России как раз очень.
Ну и в России он был страшно популярен.
Он стал.
Но Ленин критиковал. Собственно, первый том перевелся еще при Ленине. Ленин все критиковал. И называл, как он это любил, шпенглериатами какими-то глупыми, глупцами. И так далее. А вот, причем это было популярно и в русской эмиграции.
Тоже. Вот в русской эмиграции, да, конечно.
Но и Ленин тоже это, собственно, читал фактически, потому что...
Что Ильичу не понравилось? Декаденщина? Как это,
закатчина? Нет, потому что не было экономического детерминизма.
Там основная это культура.
Культура,
причем она
надстройка.
Очень в этом немецком таком сознании, связанное с музыкой, у всех есть свои, у каждой культуры есть свой, как бы, маркер, обозначающий ее на уровне духа, на уровне души, на уровне проявлений, пластика, живопись, музыка и так далее, и так далее. Вот для меня такая сложная конструкция выстраивалась. Вот. А Россия, она сейчас выходит на свой исторический путь. После 17 октября 17 года,
железными дорогами, электричеством, телефоном и телеграфом.
Вся эта цивилизация, которая привносится со стороны Европы со времен Петра I, дошла до низов народных. Народ осознал и рвануло, как протест. То есть это протест народной стихии. Вот этот фольк включается здесь. Для него это важно.
Очень Толстой, как зеркало раскрывается.
Но, собственно, у него же есть про Толстого и про Достоевского, что Толстой — это как раз Россия уходящая, дворянская, которая вот с этим лоском европейской культуры и цивилизации. И грядет Россия Достоевского, такая вот, которая там из глубин. Ну и поэтому вот русский Христос явится.
Страшные вещи какие-то.
Ну не новые, в общем, ну вещи такие.
Ну то есть через вот эти горнила и кровь революции появится нечто. Это достаточно была интересная такая линия вообще в немецкой интеллектуальной традиции того времени. И, собственно, такое так отмечали день рождения Достоевского 100 лет. Именно в Германии.
Да.
Да. Ленин не любил Достоевского, поэтому нас почти его не издавали.
Угу.
Он терпеть его не мог, а вот в отличие от Толстого. А Достоевский прям воспринимался как пророк, который все предсказал.
Что мы имеем в виду, когда мы произносим слово «цивилизация»? Ну, потому что, еще раз говорю, что политических спекуляций и вообще таких спекуляций в массовом сознании вокруг этого слова вполне достаточно. Вот как с ним работать теперь? Что произошло, например, с такими вещами, как гражданское общество? Вообще мыслили ли мы сейчас понятие цивилизации без гражданских прав, без представления о гражданском обществе? Или все-таки, поскольку это связано, опять же, с французской идеей просвещения, свободы, прав граждан и так далее, это все развивалось как-то параллельно эти 3 столетия. Вот что нам делать, когда мы говорим о беженцах, например, о правах человека, о той проблематике, которая действительно стоит последние, ну там, почти 20 лет перед современным миром. Релевантно ли слово «цивилизация» здесь, или нам нужно искать какие-то другие слова, более узкие для описания процесса?
Мне кажется, что слово «цивилизация» сейчас можно очень интересно изучать. Как раз на презентации про это прекрасно говорил Григорий Юдин. Это происходило буквально в те дни, вот когда в связи с пожаром собора Парижской Богоматери интернет заполнился всякими криками про то, что да, европейская цивилизация, то ли она горит, а мы не горим, то ли мы все вместе с ней горим, то ли, значит, как вот. Вот, значит, Нотр-Дам – это символ христианской цивилизации, европейской цивилизации, западной цивилизации, вообще цивилизации, ну, какой-то, не знаю, цивилизации. И там, конечно, можно было насобирать массу каких-то жемчужин, так сказать, вот их разглядывать, да, изучать. Но это именно для того, чтобы смотреть, как люди осмысляют, вот в каких понятиях такая вот обывательская, так сказать, дискуссия идет по поводу того, что же сгорело в Париже в те дни. А что касается использование этого слова исследователям как, ну, собственного инструмента,
так.
Мне кажется, что сейчас, ну, как-то проще и яснее будет создавать или там брать какие-то другие слова. Хотя, опять же, смотря о чем писать. Если мы пишем про там цивилизацию майя, да, то, может быть, по-прежнему и можно это использовать.
Понятно, что когда речь идет о древних временах и цивилизациях, да. Это вполне
нормально. Хотя, может быть, какие-то сейчас специалисты по этой самой культуре или цивилизации
в этом мезоамериканском центре Макнорзо они вполне себя употребляют.
Вот. А если мы говорим о там, я не знаю, разнице между Францией и Германией или там что-нибудь в этом роде, то мне кажется, что сейчас как-то прекрасно обходятся и вполне могут обходиться исследователи.
Еще раз, я заострю и напомню о довольно частом в таком политическом или там парполитическом дискурсе представление европейской и мусульманской цивилизации. По-моему, до сих пор оно со стороны европейцев подразумевает, что мусульмане варвары. Вот прям совсем грубо. И большая история вопроса за этим стоит. Вот, собственно, на падении Константинополя вы правильно, Кирилл, заметили, что это крупнейшая трагедия, откуда смотреть. Да?
Да. Европейцы, сидя во втором по величине турецком городе мира, Берлине, значит, рассуждают о том, что они вот в христианской цивилизации. Европейцы, сидя в Чехии, где там какой-то мизерный процент христиан, ну, в смысле, по самоидентификации, значит, рассуждают, что их сейчас заполонят, значит, нехристи всякие, поэтому не принимают
и наверх,
беженцев, и так далее. А в этом потоке беженцев из Сирии есть огромное количество сирийских христиан, восточных христиан, про которых никто как-то совершенно не беспокоится. И мне кажется, что вот все эти разговоры про нашу цивилизацию и их цивилизацию, исламскую, которая, значит, нам угрожает, это все абсолютно ненаучные разговоры. Они есть, и они никуда не денутся из каких-то там средств массовой информации или политических дебатов. Но тут мы, как исследователи, как представители какой-то более или менее строгой, так сказать, научной школы, максимум, что можем, это не допускать эти вещи в, ну, так сказать, на свою делянку, да, или там, изредка выступая в прессе, как-то говорить, что, ребята, мы давно не христианская цивилизация, да? Мы давно уже другое, и Европа это давно не христианская цивилизация, и Азия это давно не исламская цивилизация.
Мне кажется, что здесь принципиально все-таки это само слово цивилизация, потому что когда оно произносится, то мы очень часто сразу подразумеваем под ним нечто абсолютно закрытое, существующее по каким-то только этой цивилизации присущим правилам.
Одинаковым.
Одинаковым, да, которые никогда не... Отсюда вот и в этом смысле, а что цивилизация одна с другой, в каких они могут находиться? Есть такое понятие диалог цивилизации. Диалог возможен только в том случае, когда прежде цивилизации разъединены между собой. Да, они как бы вот разведены, дальше они начинают разговаривать. И, разумеется, сама логика слова употребления ведет нас к тем тезисам, которые Кирилл озвучил. То есть, ну да, вот это другая, вот это какая-то исламская цивилизация. Все. Дальше она скоро заканчивается, потому что мы ничего с ней не можем другого делать, кроме как воевать или не принимать, или стену строить, или да.
Ну, насколько я понимаю, сейчас Корея вот в таком публичном языке говорят о европейских ценностях. То есть это не цивилизация, а европейские, то, что вы сказали по поводу прав человека, соблюдения там, конституции и так далее, это европейские ценности. Верно. Мы можем их там кому-то делиться с ними, или вы можете их принимать или не принимать. Но как цивилизация такого уже нет. То же самое касается там и христианства, да, вот эта вся затея с написанием евроконституции, вставлять туда тезиса по поводу христианских корней европейской цивилизации или не вставлять. Тогда на тот момент еще было актуально включение Турции в ЕС, когда это писалось, и вот, это были дебаты огромные в Европе на эту тему.
Верно.
Но вот такое заострение, противопоставление цивилизации европейской и неевропейской, на мой взгляд, уже недопустимо в публичном пространстве. На каком-то там ином уровне между собой, возможно, говорят, но в таком официальном, конечно, языке будут ценности европейские, которые, возможно, рождены европейской цивилизацией. Это как бы имплицитно, может быть, там содержится. Но прежде всего это ценности.
И это очень важно, потому что понятие ценности предполагает возможность выбора. Я принимаю эти ценности, я не принимаю эти ценности, я принимаю вот эту, не принимаю вот это, и так далее, в то время как все разговоры о цивилизации и культуре, вот про которые они предполагают некоторую данность. Вот эти люди принадлежат этой цивилизации, и все, и с ними уже ничего не поделаешь. Или вот у этого есть культура, а у этого нет культуры, и все. И именно потому и был сделан вот этот перенос акцента с европейской или христианской цивилизации, культуры, там, общности или чего-то на ценности, что ценность – это вещь, предполагающая индивидуальный, свободный выбор, который человек делает, ну, может быть, даже несколько раз в течение своей жизни, как-то развиваясь. И это позволяет, ну, как-то совершенно иначе выстраивать, допустим, принципы, на которых объединяются люди в общность. Да? Независимо от религии, мы разделяем демократические ценности.
Цивилизация – понятие всегда более, что ли, абстрактное. Потому что понятие геополитики всегда предполагает наличие определенного рода естественных границ. Я так думаю, что это, во-первых, не слово обычного обихода, это слово, скорее, языка чиновников некоторых, таких, так сказать, как бы экспертных, что ли, около правительственных рассуждений. Ну, и слово из политологии, так сказать, благодаря Хантингтону, оно, опять же, там широко засорило такой политический язык. Если мы вспомним школьную программу, я напомню, что у нас после, собственно говоря, отказа от марксистской догматики, да, так сказать, как бы главная антитеза формационной марксистской теории – это так называемая цивилизационная теория, которая, собственно говоря, и подталкивает к тому, чтобы использовать слово «цивилизация» как маркер некоторых крупных этнокультурных политических образований. Да? То есть я бы сказал, что наш школьный язык, к несчастью, семантически засорен вот такого рода употреблением.
Меня очень интересует такая штука, которую мы мало обсуждали вот сегодня, но, тем не менее, в книге она представлена. Это что такое быть цивилизованным человеком? Это ограничивать себя. Французские дворяне, которые в момент возникновения этого термина как-то это все обсуждают, говорят о том, что человек должен владеть своими аффектами. Примерно о том же самом говорит нам и доктор Фрейд, тоже один из ваших поп-героев. Да? Он говорит нам о том, что только когда человечество овладевает своими аффектами или там как-то правильно ими распоряжается, тогда этот человек является цивилизованным. Вообще цивилизация как-то связана с идеей прогресса. Вот что меня интересует. И вот с этим бесконечным самоконтролем, является ли культура и цивилизация плодом и предметом этого самоконтроля?
Ну, в рамках концепции Норберта Ильюса, конечно, является. Да. Другое дело, что и Ильюс уже отвечали и критиковали.
Очень
и
он, много, да.
И, там, и Ханс-Петер Дюр, и многие другие на конкретном материале показывали, что вот этот такой эволюционный красивый вариант,
прожект,
который он, да, прожект, что вот были там все такие, значит, дикие, а потом стали себя цивилизовывать и кушать ножом и вилкой, и там не плеваться и так далее, что это, ну, соседствует с совершенно другими разнонаправленными
вариантами. Ну, между тем, все-таки, при том, что действительно Ильяса справедливо совершенно и много критиковали, я думаю, что вот этот аспект, который, такой, который восходит к Ильясу, он недостаточно востребован, потому что, может быть, даже не столько в исторических исследованиях, собственно, сколько в общественных дискуссиях, потому что, если упрощать, то идея Ильяса такая, что раньше, вот если мы с вами сейчас, предположим, за столом за этим, не согласны друг с другом по какому-то чрезвычайно важному для нашего вопроса. Раньше как мы делали? Ну, мы начинаем друг друга бить, убивать. Да? А сейчас мы тоже, конфликт никуда не исчезает. Но мы пользуемся другими средствами. Не да, мечом, а словесным оружием. Да, мы спорим, мы начинаем обсуждать, мы себя контролируем для того, чтобы хладнокровно выстроить риторическую стратегию и оппонента переубедить. Ну, понятно, что в концепции Ильяса очень важный институт монархический, это все-таки придворное общество. Да, это ситуация, в которой мы конкурируем не за публику, которая нас сейчас смотрит, а за милость монарха, за внимание монарха. Но то вот это, по-моему, это важно, и об этом я пишу, и об этом стоит напоминать о том, что в сущности конфликт не устраняется. Да, конфликт, в общем, в какой-то смысле является естественным нашим тоже состоянием. Мы не можем всех любить, со всем соглашаться. Но вот этот цивилизованный способ решать конфликты... Есть важнейшее достижение, достижение цивилизации, включение в тавтологию, которым пренебрегать довольно было бы опрометчиво, с моей точки зрения.
С одной стороны. А с другой стороны, тот же Норберт Ильяс в своей книге «Придворное общество», где он сначала пишет о Версале и так далее, он потом, если не ошибаюсь, к этой книге, он вынужден приписать целый кусок, посвященный эсэсовцам, которые тоже кушают ножом и вилкой, и при этом творят вещи с людьми, с которыми они не согласны, совершенно не вписывающиеся в все это. Да. И это тоже очень важная такая, мне кажется, точка или перелом во всех этих дебатах о том, что такое культура и что такое цивилизация. Потому что самый культурный народ в мире оказался в какой-то момент
самым жестоким.
Превратился в то, что называется, мне сказать, тейтафольк, то есть народ-преступник. Тут отдельная тема коллективной ответственности и так далее. Но так или иначе, вот ни цивилизация, ни культура не спасают ни от Аушвица, ни от напалмовых бомб, ни от ГУЛАГа, и так далее.
То есть, причем, где в основе лежит идея прогресса как раз.
Да.
То есть мы развиваемся.
Идея улучшения.
Улучшения,
ГУЛАГа, идея обуздания, перевоспитания.
Это просто
Загоним человечество железной рукой, да, к счастью. Это, да, вот просто вот мы сейчас загоним ради высокой цели и идеи. В этом смысле существовали в одной среде, а теперь будем существовать в другой, более развитой по отношению к той, в которой мы сейчас находимся.
Благодаря книге Михаила Вележева я вспомнила для себя одну удивительную, почти шокирующую вещь, то, что война встроена в представление о цивилизации, о том, что цивилизация – это вообще довольно конфликтное образование, где война является способом разрешения этих конфликтов. И в этом смысле мне понятие цивилизации представляется достаточно устаревшим. А из самого интересного, что было сказано сегодня на дискуссии, мне кажется, это определение цивилизации как пластикового слова, которым можно как конструктор Лего разбирать, собирать и объяснять этим концептом какие угодно политические и любые события.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Цивилизация. История понятия в Европе и в России. Мы обсуждали книгу «Цивилизация или война миров» с ее автором Михаилом Вележевым, а также историками Кириллом Левинсоном и Ильей Жениным. В записи был философ и культуролог Виталий Куриной. Вела программу Елена Фанайлова.
Музыка в ящике. Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке, но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.